Недавно была серия, пастор Алексей проповедовал о том, почему мы верим в Священное Писание. И сегодня в продолжении этой серии мы будем продолжать говорить о некоторых важных аспектах этого вопроса. Но вначале я хочу прочитать этот текст, который очень часто звучал в течение всей этой серии проповеди. Это второе послание Тимофею, 3 глава, мы прочитаем с вами с 15 стиха. 2 Тимофею 3:15. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя ко спасению верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Это один из ключевых текстов Нового Завета, говорящий о Священном Писании. И посмотрите, как много всего сказано здесь. Священное Писание приводит нас ко спасению, показывая на Иисуса Христа, веру во Христа. Оно богодухновенно, оно дано Богом. Оно полезно, оно учит, оно обличает, оно исправляет, оно наставляет, оно ведет к совершенству Божьего человека. Вы знаете, жизнь каждого человека на чем-то основана. Каждый человек, в принципе, как и каждая церковь, основывает свою жизнь на определенных авторитетных источниках информации. В этом мире есть много разных вопросов и многие такие очень важные, основополагающие вопросы. К примеру, откуда мы появились, да, кто мы, откуда мы появились, для чего мы живем, что ожидает нас впереди. И все мы ищем ответы на эти вопросы. Но люди находят ответы на эти вопросы в разных источниках. Кто-то пытается найти это в науке, вот то, что наука говорит, они верят в это. Кто-то в преданиях, вот то, чему раньше учили или предыдущие поколения научили. Сегодня многие вообще ищут ответ в ощущениях, да, вот мне кажется, или я чувствую, что это правильно. Мы же говорим о том, что главные авторитеты, единственное основание нашей веры и нашей жизни должно быть Священное Писание. Мы верим в Бога, говорящего Бога, Бог, который проговорил, который дал нам свое слово. Он не дал нам блуждать в темноте, Он оставил нам свое слово, чтобы мы опирались на истину и таким образом жили. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое, вы сказали достаточно большую вот серию проповедей, где много было посвящено этим вопросам. Вы говорили о природе Священного Писания, о богодухновенности Писания, из чего мы говорили, из-за чего оно авторитетно, из-за чего оно непогрешимо. Мы говорили о ясности Священного Писания, о том, что Бог написал его таким образом, чтобы мы могли понимать его, чтобы мы жили им. Мы говорили о достаточности Священного Писания, что в Писании Бог написал все, что нужно для спасения и для успешной христианской жизни. И вот последняя проповедь была о действенности Священного Писания, о том, как удивительным образом Священное Писание действует. И в принципе все эти темы вы достаточно ясно изложили. Вот я слушал каждый раз проповедь, и, в принципе, там не было вопросов по этим проповедям. Спасибо вам, вы хорошо приготовились, слава Господу и спасибо вам. Но вместе с тем есть группа вопросов о священных писаниях, которых вы, в принципе, не касались в проповедях, ну, потому что всего на все не ответишь, всех вопросов не коснешься. Но мне кажется, что эти вопросы очень важны, потому что многие члены нашей церкви, особенно молодые люди, часто сталкиваются с этими вопросами. И поэтому как бы вот дополнение и на основании того, что вы говорили в этой серии проповеди, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Вот первый вопрос, с которого мы начнем, он касается вот чего. Насколько мы можем быть уверены в том, что мы имеем точные копии оригинала Священного Писания? Я чуть-чуть разъясню этот вопрос. Мы все с вами признаем, что Священное Писание богодухновенно и авторитетно, но говоря о его богодухновенности, мы говорим о том, что оно богодухновенно в оригинальном написании. Угу. Мы не говорим о богодухновенности переводов, хотя отчасти можно говорить об этом. В основном говорим, что перевод может быть более точен или менее точен. Правильно?
Это всегда перевод богодухновенного текста.
Совершенно.
Это не богодухновенный перевод, а перевод богодухновенного
но...
текста.
У нас нет оригинальных рукописей сегодня. У нас есть копии Священного Писания. У нас есть много хороших копий оригиналов Священного Писания. Но самого оригинального текста нет. И вот в связи с этим многие задают такой вопрос, насколько мы можем верить этим копиям? Потому переводчики берут, они переводят, и у нас, скажем так, многим переводам нет вопросов, они хорошо это справляются с этим. Но вопрос, насколько мы можем верить этим копиям? Почему? Потому что вот эти копии, они же дошли к нам через сотни и сотни лет. Их передавали через поколения, через даже если мы говорим о Ветхом Завете, через тысячи даже лет. И эти тексты, они переписывались от руки на протяжении многих сотен лет. И поэтому у многих возникает вопрос, а не закрались ли ошибки туда? Да, Бог дал оригинальный текст, но поскольку его переписывали люди, переписывали веками много раз,
а
не закрались
люди,
ли ошибки? Да, и насколько мы можем доверять тому, что эти копии вообще отражают оригинальный текст? Это, ну, не каждый человек задает этот вопрос, но человек, который начинает изучать Писание, герменевтики, очень часто встречается с подобным вопросом. Что мы можем на это ответить?
Это в действительности один из очень широко используемых вопросов для критиков богодухновенности Священного Писания. Или, так скажем, те, кто не хочет воспринять авторитетность Писания. Те, кто хочет разбавить авторитетность Писания чем-то человеческим, они говорят, у нас все равно нет доступа к оригиналу. А если этот оригинал переписывался, а если его еще переписывали из поколения в поколение в течение многих-многих столетий, то значит там абсолютно точно есть ошибки. И поэтому мы никак не можем говорить о безошибочности, о непогрешимости. Мы можем говорить об общих направлениях, мы можем говорить о общих идеях, которые там заложены. И это типичный либеральный подход к Священному Писанию, который, по сути дела, если ты не признаешь, или так скажем, если ты признаешь, что в Писании есть ошибки, то ты же не знаешь, где там есть ошибки, то значит, ты подвергаешь сомнению все Священное Писание. И таким образом ты устраняешь вообще само понятие авторитетности Священного Писания. Это, в принципе, очень тонкий трюк, дьявольский трюк, который через вот эту либеральную... Это, кстати, не только либеральные богословы пользуются такой логикой. Есть целый ряд еще деноминаций, которые видят в Писании только вспомогательный инструмент, но не основное... так скажем, основной канал Божьего откровения. Здесь есть несколько очень важных факторов, которые помогают нам это опровергнуть. Часто, когда люди вот так говорят, то они сравнивают это с игрой в испорченный телефон. Помните, в детстве была такая игра «Испорченный телефон»? Один человек шепчет другому, шепчет быстро один раз, другой что-то понял, шепчет третьему, третий четвертому, и потом в конце мы слышим, что ну, тот человек имеет что-то совершенно отличающееся. И вот теперь люди говорят, вот это же самое из Библии. Один передал одному, другой другому, третий третьему, и поэтому то, что у нас сейчас есть, вполне возможно, это далеко-далеко от того, что написали там апостолы тогда. Очень распространенная теория. Но она абсолютно несостоятельна. Несостоятельна вот почему. Когда мы имеем дело с... Есть наука текстологии. Когда мы имеем дело с текстологией, мы имеем дело в отношении Священного Писания, мы сталкиваемся с удивительнейшей сохранностью библейского текста. Вот в чем его смысл. Смотрите, как только Библия стала, как только новый, мы сейчас говорим о Новом Завете. Ветхий Завет, ну там своя история была, история с Ветхим Заветом была такова, что по сути дела он подтвержден Иисусом Христом был и апостолами. Вот, и поэтому там немножко проще. Вот. Потом те манускрипты, которые были доступны для людей, которые занимались переводами, то это были манускрипты примерно 10 века. 9-10, так называемый мазоретский текст. 9-10 века. Вот. Но потом в 1948 году, когда открыли кумранские пещеры, то обнаружилось, что ну, удивительно точно совпадает. А кумранские рукописи – это первый век до нашей эры, до Иисуса Христа. Вот. То есть с Ветхим Заветом проще. С Новым Заветом дело в том, что во всех этих кругах либеральных у них есть такая идея, рабочая идея, что в принципе любое произведение – это всегда труд, который отражает работу последующих редакторов. Особенно если речь идет о религиозных текстах, то значит кто-то какую-то идею высказал, потом ее добавили немножко, потом туда добавили, дорисовали еще, и существует даже такая идея «Mark and Priority». Ты слышал, наверное, Евангелие от Марка самое короткое, и поэтому оно было написано первое, а потом те, кто выдал это за Матфея, они свои там добавили вещи, те, кто выдал за Луку, свои добавили вещи. Вот, и таким образом вот появилось... вот. Но это не подходит, эта теория не подходит в связи с Новым Заветом. И вот почему. Потому что люди, которые копировали, которые переписывали, они относились к этому не так, как в испорченном телефоне. Сказать быстро, сказать так, чтобы человек вот, минимум услышал что-то. Они относились к этому как к святыне. И поэтому они старались переписывать настолько точно, насколько это возможно. Это правда, где люди, там ошибки. Это точно, что там пропустили буквы, там пропустили слово, там дописали слово. И есть такие места, где явно дописано. Например, написано в одном манускрипте Иисуса Христа, в другом месте Господа Иисуса Христа. То есть человек, который пишет, он эту фразу произносил все время Господа Иисуса Христа. И когда Иисуса Христа, он туда вставляет Господа Иисуса Христа. То есть это первая причина. Переписчики книг Нового Завета относились самым серьезным образом к своему делу. Они понимали, что это божественное слово. Они за это жизни отдавали. Они умирали за это. И поэтому они не могли подходить к этому как к своему собственному произведению. За собственное произведение человек не будет умирать. И они понимают, что это авторитетное Божье слово, которое... Кроме того, переводы, вернее, манускрипты, которые есть, они не только сами по себе достаточно точны. Существует еще множество переводов, ранних переводов. Один из них – сирийский перевод. Вообще-то был самый первый – это латинский перевод, который был, ну, впоследствии он, так скажем, это был ранняя латынь, вот, который мало сохранился. Но сирийские переводы много, достаточно много. То есть если бы, допустим, переводы изменялись греческие, греческие копии изменялись, но их всегда можно сравнить с сирийским. Вот, и ты ясно можешь посмотреть, а они же в разных концах мира. То есть это не что-то, что в одном месте хранилось и в одном месте добавлялось. Это в разных концах мира. И теперь, когда мы берем и собираем, и складываем всю вот эту, ну, доступную нам сегодня, существует сегодня около 5000 древних манускриптов Нового Завета, что больше, чем любой другой древней книги во много сотен раз. Для сравнения есть, может быть, кто-то со школы помнит древнее произведение «Одиссей». Сейчас, кажется, фильм по нему вышел еще один. Вот. Это старый миф, мифология. Вот. Так вот, самые ранние манускрипты, этого произведения есть во втором веке. Тогда, когда оно было написано в третьем веке до нашей эры. То есть между оригиналом и самым первым доступным манускриптом прошло 500 лет. Но никто не сомневается в том, что это действительно достоверное произведение, реальное произведение, которое вот когда-то было написано, и его достаточно точно можно восстановить, каким оно было. Вот. Теперь, когда мы смотрим на манускрипты Нового Завета, мы можем увидеть, что самый ранний манускрипт, который существует, это часть Евангелия от Иоанна, он датируется началом II века, то есть 120 каким-то годом, в самом начале II века, то есть когда его написали, еще были живы люди, которые знали апостолов, которые знали Иоанна лично. Иоанн умер в конце, в 90-е годы I века, то есть это люди, которые знали Иоанна лично. Вот. И дальше у нас есть целый ряд манускриптов III века, IV века, то есть ранние манускрипты, которые очень хорошо сохранились. Ну и самое главное, когда берешь, или когда люди, специалисты берут все эти манускрипты и согласовывают их, то получается достаточно точная картина того, что же было в самом начале. Ну, мы можем сказать так, что мы абсолютно уверены в 99,9% текста Нового Завета. Но здесь есть еще одна очень важная истина, которую нужно понимать. Дело в том, что Библия написана таким образом, что в ней более важные вещи представлены более ясно и много раз. То есть вопросы Бога, его положения, кто он такой, его природа, его суверенности, его отношение к человеку, отношение к греху. Это представлено много-много раз в Священном Писании. Вопросы греха, грехопадения человеческого, вопросы спасения через Иисуса Христа, суть этого спасения. Представлено много раз. Причина, почему это сделано? Бог же хорошо знал, что Писание будет распространяться по всей земле, значит, в переводах. А любой перевод, он все равно не может абсолютно точно все детали передать. Мы стараемся понимать, и то для того, чтобы мы вот проповедовали здесь, мы изучали оригиналы, изучали греческий язык, еврейский язык, для того, чтобы точнее приблизиться к пониманию текста. Ну, а подавляющее большинство людей же никогда не изучало оригинальных языков. Поэтому они будут читать переводы. И поэтому Писание устроено таким образом, что главные вещи понятны. Даже если 1%, 2%, 5% будет каких-то вещей, которые, ну, так скажем, спорные есть вещи, но по основным вопросам есть абсолютное согласие, что да, это действительно Евангелие Иисуса Христа. Более того, более мелкие вопросы, они рассматриваются в свете больших известных. То есть вот это большие, известные, ясные. И теперь тогда мы в свете этого общего послания евангельского, мы смотрим на те вещи, которые мельче, которые, может быть, ну, так скажем, могут и быть истолкованы так или по-другому. И таким образом все, в конце концов, занимает свое место.
Я когда изучал текстологию, для меня было интересно, вообще надо отдать должное тем вот ученым, которые занимаются этим, что они сделали. Они взяли все известные манускрипты, которые они сейчас в музее хранятся все под замками, они сделали копии со всех манускриптов со всего мира.
Да.
Тысячи.
Да.
Они пометили каждое слово, дали номер каждому слову из этих тысяч. И вот из этого они вывели...
И отметили все расхождения, которые есть.
И вот интересно, когда я читал одну книгу, один автор этой книги интересно описывает этот процесс. Он говорит, вот представьте, чтобы учитель взял на доске и написал несколько предложений и сказал ученикам переписать их. И вот, допустим, взяло и там 10 человек переписало. И потом он берет, как они переписали себе, и смотрит, что у них, допустим, 6 или 7 человек в точности слово в слово, а 3 человека...
Да.
Да, ну, у него, может быть, было бы сомнение, какой же был оригинал на самом деле. Угу. Но если взять, к примеру, 500 человек или 1000 человек,
или
5000, и из них, допустим, там 700 напишут одно и то же, даже если там 300 из них в каких-то маленьких деталях сделают, скажем так, отличие, напишут отличие, будет очень ясно, ага, вот какой был настоящий текст. Да. И вот то же самое текстологи сделали. Они собрали все, все возможные варианты, и вот вывели то, что, насколько это видно в большинстве текстов, именно вот был вот такой текст. И я думаю, что нам нужно отдать должное, и как раз этот текст потом берут и используют как оригинал для перевода.
И чем дальше мы живем, тем эта наука становится все более и более точной, более сильной. С развитием компьютеризации, цифровизации, сейчас искусственного интеллекта, то это, ну, в принципе, это даже... Я учился 25 лет тому назад в семинарии. Роберт Томас, тот, который когда-то учил еще Джона МакАртура, он один из лучших текстологов мира был, вот, новозаветника. Он знал все манускрипты, где они хранятся, по номерам их, и что там есть, и чего там нет в этих манускриптах. И вот еще тогда... Это было возможно, когда, как ты говоришь, проименованные были слова, были ясные причины выведены, почему здесь пропущено, может быть пропущено одно слово. И если сравнить 100 вариантов таких и 200 вариантов таких, и они могут легко прийти к выводу, окей, каким образом мы получаем оригинальный текст.
Еще одна мысль хотел бы добавить здесь. Я думаю, вот некоторые люди говорят, почему Богу не взял бы и не дал бы оригинальный текст там?
Я думаю, не сохранил что, где-нибудь в музее, да?
Да, я думаю, что Бог это сделал специально. Специально, потому что если бы остался оригинальный текст, который писал бы Петр или Павел, с ним бы произошло то же самое, что в Ветхом Завете,
наверное,
со змеем. Помните, змеи, которому они смотрели, Нехуштан называли его.
Да.
И вот интересно, и они этого змея таскали с собой еще сотни лет и начали поклоняться.
На эти манускрипты бы молились, да?
Молились бы. Вот почему Бог Моисея, да, не дал им могилы Моисея, они бы ходили там в могилу, поклоняться бы веками туда.
Если креста Иисуса Христа не сохранилось, но существует огромное количество щепок, которые бы дают за то, что... Вот, или как известные...
И люди... можно было бы сотни крестов, правда, из них сделать.
Да, и там, люди известные говорят, по миру ходят 5 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них настоящие.
Да, но я за то, что похожие вещи могли бы произойти со Священным Писанием. Я думаю, что Господь специально не оставил нам, чтобы мы поклонялись не столько рукописи, сколько мы понимали суть того, что говорит Господь. Спасибо большое, очень важный момент и очень хорошие мысли. А перейдем к следующему вопросу. Он касается канона Священного Писания. Можем ли мы быть уверенными, что в канон вошли действительно все богодухновенные книги, которые Господь решил передать нам? Ну вот, когда мы говорим о каноне вообще Ветхого Завета и Нового Завета, мы знаем, что есть много книг, которые и не вошли туда, которые, скажем, называют апокрифическими. К примеру, когда мы говорим о Ветхом Завете, есть книги, наверное, вы слышали, возможно, вы читали когда-то неканоническую Библию, книги там Товия, Иудиф, «Премудрости Иисуса», «Сына Сирахова», книги Маковейские, кстати, они интересны тем, что описывает вот этот период 400 лет молчания, да, между Малахией и Матфеем, который мы видим в Священном Писании. Есть, к примеру, дополнение книги Даниила, и в некоторых Библиях оно включено. К примеру, там есть песнь вот, Сидрах, Месах и Абеднего, когда они были в огне, они там ходили, и там длинная песня, которую они пели Богу. Или когда мы, к примеру, говорим о Новом Завете. В Новом Завете тоже есть много книг, вот, к примеру, Евангелие Петра, Евангелие Фомы, или Деяния святого Андрея, да, мне нравится это название, да, или Апокалипсис Петра. Или, к примеру, еще более, скажем, такие вопросы, к примеру, есть книги Еноха или книга Вознесения Моисея. Некоторые думают, что когда мы читаем послание Иуды, то Иуда ссылается на книгу Еноха. И вот, используя эти аргументы, люди задают вопрос, почему он это делает? Действительно ли в канон Священного Писания вошли все богодухновенные книги? Это интересный вопрос. Что мы можем на это сказать?
Да, как, точно так же, как и в вопросе с манускриптами, мы имеем дело с процессом, который руководствуется, или он ведом Святым Духом. Священное Писание написано Духом Святым прежде всего. И Дух Святой, он не только вдохновлял авторов, он и построил одну целостную историю, одну целостную идею. Вот в этом, этим отличается Библия. Библия отличается тем, что ты читаешь Бытие и читаешь от Матфея, читаешь Римлянам и читаешь Откровение, и ты понимаешь, что это часть единого целого. Ты видишь, каким образом это связано с Мессией. Ты понимаешь, что то, что Христос говорит ученикам, Луки 24 глава, и начал от Моисея через всех пророков, объяснял им сказанное о нем в Писании. То есть это ясная линия, которая вполне логично понимаема, выражена в разных жанрах, в разных стилях, но ты понимаешь, что это вполне логично представлена одна цепочка. Таким образом, когда мы имеем дело с другими книгами, самые первые возражения, которые есть против этих книг, они совершенно другой природы. Вот если вам приходилось читать эти книги, ну, возможно, они касаются каких-то событий, как книги Маковейские. Вот. Но ты видишь, что они написаны совершенно в другом стиле, они отражают совершенно другую природу. Когда мы говорим о Ветхом Завете, то с Ветхим Заветом, как я уже сказал, немножко проще, потому что Ветхий Завет, он был подтвержден Иисусом Христом и апостолами. Они цитируют практически все книги Ветхого Завета. Вот. Когда мы говорим о Новом Завете, здесь немножко сложнее история, и она сложнее настолько, что представители католиков и православных, они пытаются поставить Библию, авторитет Библии под авторитет церкви, говоря, что так как церковь авторизировала канон, то, значит, церковь, она хранительница Писания, она как бы выше, ее авторитет выше, церковь подтверждает Священное Писание. Но мы это видим совершенно иначе в Писании. Мы видим, что Писание, оно судит церкви, а не церковь судит Писание. Почитайте книгу Откровения, почитайте любые послания, они все написаны с тем, что Божье откровение, Божье Слово, оно обращается к церквям, не церковь собирается и решает. Теперь, если посмотреть, что же происходило тогда во время так называемого утверждения или принятия канона, то эти вопросы поднимались и раньше, так как были копии первых книг Нового Завета, они распространялись из церкви в церковь. И потом со временем, когда эти епископы, пресвитеры собирались друг с другом, и они спрашивали, а какими вы пользуетесь, какие у вас есть книги. Поэтому, когда вот они утверждали или подтверждали канон или те книги, которые, это было не сверху вниз, а снизу вверх. То есть это было то, что было принято церквями. Это то, что Дух Святой вложил в сердца первых христиан, которые воспринимали эту истину. Почему это важно? Потому что в первых церквях, помните, там же были какое-то время еще были пророки Нового Завета, которые подтверждали, которые и заложили основание. Мы Ефесянам читаем 2 глава, 20 стих. Вот, поэтому вот оттуда это и воспринималось. Конечно, там был ряд других еще условий, апостольское авторство или же тех, кто был, соприкасался с апостолами. Но один из самых важных факторов – это то, что эти книги, они были используемы, их использовали церкви, они были приняты церквями, они были Дух Святой через свидетельство самой церкви, показал, что вот это те книги, которые в действительности... Ну и опять-таки, сравните стиль, посмотрите Евангелие Фомы, посмотрите четыре Евангелия, и вы поймете, что это ну, абсолютно совершенно другого поля ягода.
Спасибо большое, очень точно. Я как-то Удивительно, может, тяжело это представить как аргумент, но однажды я столкнулся с одним человеком, когда он уверовал, он начал читать Библию, и он тогда в тот момент только Ветхий Завет прочитал, и вот он прочитал его и говорит: слушай, вот это, и вот это, и вот эта книга, ему дали не каноническую Библию, они написаны не так, как другие. И я, общаясь с ним, просто удивился, думаю, вау, просто неверный, ну, как человек, который приближался, да, 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 он это очевидно ясно увидел.
Ну, да. Здесь есть еще одна деталь, я думаю, важная. Ты в самом начале это упомянул, о том, что Бог говорит. Я именно с этого начал серию, почему мы верим в Библию, потому что Библия написана очень логично. Ты можешь видеть рациональные движения мысли. Вот почему Иоанн называет Христа Логосом. Вначале был Логос, Логос был у Бога, и Логос был Бог. То есть это идея рационально передаваемая. Бог говорит, и Бог говорит то, что мы можем понимать. Если мы посмотрим всю мифологию, то мифология, она построена не на идее рациональности, она построена на идее вымысла, на идее образности, на идее каких-то иллюзий, которые люди представляли, и под ними скрывался какой-то смысл. То есть Священное Писание радикально отличается от всего того, что было написано в те времена.
Я одну мысль хотел бы подчеркнуть, только когда мы говорим об этом соборе, и некоторые говорят, что вот церковь одобрила или изобрела Писание. Мы говорим не так на самом деле. Церковь не произвела Писание. Писание произвело церковь.
Совершенно верно. Да.
И церковь лишь только признала это. Да, они не то, что они просто взяли все книги, посмотрели, и вот это, допустим, апостольское авторство, всеобщее принятие христианами первых веков, гармоничное сочетание с другими. Они просто взяли там ряд правил и отмерили. Канон – это же мера, да, или палка, прямая палка. И они сказали, вот эти вот книги верные, и для них это было очевидно, потому что в церквях эти книги использовались, и они просто подтвердили это. Они не изобретали ничего нового. Да. Это важно отметить.
Ну, дело в том, что вот эти принципы, которые ты сейчас перечислил, это принципы здравого смысла. Это то, что ты сегодня будешь применять, и ты сегодня видишь, вот гармонизирует или нет. Вот, или же принцип, что апостольское авторство – это здравый смысл. Это, да, те люди, которые видели Иисуса Христа. Было важно даже для, когда они избирали 12-го апостола, тот, кто был с нами, кто видел, кто... Ну и, в принципе, апостол Павел, когда он сам имел личные встречи со Христом, не только встречу по дороге в Дамаск, но, скорее всего, был период, когда он получал... Он о нем сам говорил, что «я от самого Господа принял то, что вам передал». Вот, то есть это очевидно, что вот эти принципы – это принципы здравого смысла, которые позволяют нам быть уверенным в том, что… Ну и потом есть еще один очень ясный фактор, на мой взгляд. Это мы возвращаемся к тому же, о чем мы говорили в первом вопросе. Есть главные вещи, которые очевидны. И ты берешь и складываешь их воедино, и ты понимаешь, что… Да, ну есть такие вопросы, которые затрагиваются. Ну, допустим, первое, Тимофею 2.15. Спасется через чадородие. Про женщину сказано, спасется через чадородие. И ты смотришь, и ты видишь, что, да, вот это утверждение, оно противоречит того, что много раз повторяется. Праведный верою жив будет. Мы читаем это в послании к римлянам, очень ясно обосновано, все согрешили, нет праведного ни одного, праведность как запачканная одежда.
Ефесянам 2. Там.
Да, Ефесянам 2, Галатам очень ясно. И ты понимаешь, что окей, значит вот это, оно должно означать что-то другое. Оно не может означать спасение души от погибели. Потому что есть очень ясные утверждения, объясняющие, как душа спасается. Вот. Но в данном случае и вся остальная часть книги, она гармонирует со всем Новым Заветом, и поэтому мы понимаем, что вот этот стих должен быть истолкован по-другому.
Спасибо большое. Еще один вопрос, немножко с другой стороны. Можем ли мы сегодня быть уверенными в завершенности Священного Писания? Что к Писанию ничего не добавлялось Богом с веками, или, может быть, не добавится даже в будущем? Почему я об этом говорю? Потому что есть много людей, ну, к примеру, возьмем мормонов. Они говорят о том, что есть книга Мормона, о том, что Бог дал ее, и эта книга добавляет и исправляет Библию. В принципе, когда мы возьмем многие разные такие религиозные течения, практически у каждого есть какая-то книга. Не все, конечно, претендуют на свою связь с христианством, но многие претендуют. Или, к примеру, вот есть Новый, Ветхий Завет, Новый Завет, есть одно течение, в которое написало «Последний Завет». То есть есть Ветхий, Новый, они говорят еще и Последний. Они говорят, вот именно вот это вот, именно вот это вот дополнение, оно описывает основные вещи, и вот без него невозможно спастись. Ну вот, допустим, или, к примеру, давайте коснемся непосредственно мормонов, книга мормонов. Да, и мы говорим, что нет, этого никакого дополнения не нужно. То есть почему они не правы? Почему нам не нужно этого?
Апостол Павел в послании к Галатам в 1 главе говорит очень ясно, что если кто-то придет, или даже ангел с неба, а они утверждают, что ангел там оставил эту книгу, что даже ангел с неба придет и будет утверждать не то, что мы говорили вам, да будет анафема. Очень ясный тест, который в самой Библии. Более того, когда мы видим всю презентацию Евангелия апостолами, они ясно говорят, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Окей, вот они проповедуют первые годы церкви. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Это значит, что вести об Иисусе Христе достаточно для того, чтобы человек обрел спасение. Тот же текст, который ты прочитал из 2 Тимофея, 3 глава, 15, 16, 17, Священное Писание могут умудрить тебя во спасение. Мы ясно видим, что речь идет, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы ясно видим, что речь идет о Священном Писании. Мы понимаем о его достаточности к тому, что человек будет иметь спасение в Иисусе Христе или через Иисуса Христа. Поэтому все то, что появилось, ну, даже когда мы говорим о мормонах, это 19 век, это значит 19 веков люди не могли обрести спасение. Когда мы говорим о постепенном откровении, когда Бог прогрессивное откровение давал в Ветхом Завете, то там все связано в единое целое. Люди тогда могли обрести спасение, полагаясь на обетование, которое Бог давал о Мессии, который должен был прийти. Да, там было прогрессирующее откровение, но это откровение об одном и том же Мессии. И поэтому мы читаем Бытие 3.15, мы читаем 12 главу, Бытие, Завет с Авраамом, 17 главу, мы читаем 24 главу. То есть мы видим, как постепенно, последовательно все нанизывается на одну ниточку. И как все точно исполняется в Иисусе Христе. И потом мы читаем книги послания, которые объясняют, они в принципе... Это приложение, практическое приложение всего того, что Христос совершил. И теперь это все заканчивается. И даже, мы, когда мы говорим о мормонах, это там 19 столетие, но мы имеем дело с людьми, которые немножко раньше появились, чем мормоны. Это так называемые большие церкви католики и православные, которые, в принципе говоря, что их традиция, или же у католиков слово Папы Римского, когда он говорит «ex cathedra», оно имеет тот же самый авторитет, что и Священное Писание. Вот. И это все явно противоречит вот тому, что мы читаем в Священном Писании. То есть Библия ясно говорит о том, что Иисус Христос, нет другого имени под небом, которым бы надлежало вам спастись. Христос говорит «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. католики объявляют, что Мария – соискупительница. То есть, это абсолютно никак не стыкуется со Священным Писанием, и это абсолютно нарушение того, что Павел сказал, кто будет проповедовать другое Евангелие. Вот, поэтому в связи с тем, что Священного Писания достаточно было тогда для спасения людей, мы можем быть точно уверены, что ему не нужно никакого дополнения, чтобы кто-то позже мог обрести спасение. Это первое. Второе, есть несколько предупреждений в Библии, которые очень серьезно говорят о том, что кто прибавит или убавит. Последняя глава книги Откровения об этом говорит очень конкретно и ясно. И даже больше того, если мы посмотрим вообще весь статус Священного Писания, представленный и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, то к нему относились очень серьезно. Бог требовал очень серьезного отношения. И те, кто относился к нему легко, добавляя Иеремии, 23 глава, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон. А у кого мое слово, тот пусть проповедует его верно. Ну и так далее. То есть это абсолютно ясные вещи, которые основаны опять-таки на том, что Писание, очевидно, было достаточно для спасения тогда.
Ну да. А я вспоминаю текст, помните, Ефесянам 2 глава 20 стих, там сказано: «На основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Интересно, Иисус краеугольный камень, учение апостолов – это основание. И когда мы говорим, то основание закладывает один раз и на нем строит, его не переделает, его не перестраивает, на нем строит. И когда мы смотрим многие, скажем, те вещи, к примеру, книгу Мормона или другие, когда ты читаешь, вы очень точно сказали, это не стыкуется, это не строится
это
на этом основании.
Это другое Евангелие.
Это вообще другое Евангелие.
Да. Кстати, там, за Мормоном там же вообще там это все люди боги или должны быть богами, могут стать богами. То есть там очень много вообще всего совершенно противоречащего и Ветхому, и Новому Завету.
По сути дела, книга Мормона, она даже переделывает Священное Писание. Mm-hmm. Не то, что добавляет, она переделывает, она учит про другого Бога. Я, кстати, посмотрел случайно, интересно, что классическое мормонское богословие утверждает, что Бог Отец когда-то был человеком.
Да.
Что существует множество богов, и что люди сами могут стать богами однажды. И когда ты читаешь,
если
ты это понимаешь,
хорошо
это абсолютно
себя вести, хорошо себя вести, то тебе планету дадут целую, в конце концов.
Я, конечно, понимаю, что людям это нравится, да, планету иметь, но
там
ты понимаешь.
Маск хочет на Марс полететь, а у вас вот своя будет.
Да. Но с точки зрения Священного Писания это полнейшее заблуждение, ересь, просто ересь. Даже самое важное, там есть другое Евангелие. Ты спасаешься не верой в Иисуса Христа, а там есть свой путь спасения. И таким образом мы ясно можем
понять. Это противоречит ясным, предельно ясным утверждениям Священного Писания. То же самое свидетели Иеговы, то же самое адвентисты с их этим учением Елены Уайт. То же самое, это просто попытка каким-то образом подогнать Писание под свои собственные интересы, идеи, которые у кого-то рождались.
Да, спасибо большое. Еще один вопрос, еще одна грань, когда мы говорим о Писании, грань вопросов, которые задают люди, они очень интересны. Вот смотрите, мы говорим с вами о том, что Дух Святой, Он участвует, Он открывает нам Священное Писание. Он, к примеру, мы много текстов читаем в Библии, к примеру, Иоанна 16 глава. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И мы говорим о том, чтобы понять Священное Писание, ты должен просто использовать грамматико-исторический метод толкования, и Дух Святой должен тебе открыть. Потому что есть вот такие тексты, к примеру, как 2 глава 1 послания к Коринфянам, 14 стих, где сказано, помните, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, он посчитает это безумием, потому что о всем надо насудить духовно. Многие люди действительно читают Священное Писание, и они не понимают его, и проблема даже не с их интеллектом. Может, у них с интеллектом все правильно, но у них нет Духа Божьего, который открывает им эти слова. И мы, допустим, читаем первое послание Иоанна, что помазание, которое пребывает в вас, научит вас всему. И 100% для того, чтобы верно понимать Писание, мы должны использовать вот обычные методы герменевтики, и также Дух Святой должен помочь нам, открыть нам это. Но вопрос вот в чем. Почему так получается, что есть люди, утверждающие, что они верующие, утверждающие, что у них есть Дух Святой, они читают один и тот же текст Священного Писания, но говорят разные вещи. Они объясняют его совершенно по-разному, и при том многие из них говорят, что именно Дух Святой именно им так открыл. Ну, есть много разных примеров. Пример, вот, ну, я читал буквально пару дней назад Иаков, в Ветхом Завете мы читаем про Иакова, и он пишет, что «я с посохом перешел через сей Иордан». У него ничего не было, помните, когда он бежал от брата своего. И вот я читаю толкование одного человека, и он пишет, что Иордан является символом земной суеты, а посох является, он символизирует дисциплину. И вот если ты посох взял руку, если взял дисциплину, то с дисциплиной ты можешь преодолеть земную суету. И вот он говорит, Дух Божий мне дает видеть это в этом тексте. И ты читаешь такие тексты, ну, допустим, я Духа Божьего имею, вижу поправление в жизни своей, но я там такого и близко не вижу. Или, к примеру, я как-то рассказывал на конференции, даже, по-моему, пару раз на конференции рассказывал, мне очень нравится этот пример про апостола. Помните, я вам говорил? Был такой момент, однажды мы собрали молодых ребят в церкви, и нас попросили поехать посетить одну сельскую церковь. Ну, как это бывает, и мы пришли туда. И вот брат-пастор говорит, ну давайте так, я начну, там кратенько туда, значит, скажу слово, помолюсь, и потом вы, значит, все, что у вас есть до самого конца собрания. Ну хорошо, вот он выходит, и он берет текст из Нового Завета и читает, что Иисус Христос избрал 12 апостолов. И он рассказывает и говорит, вот я сижу дома, молюсь и думаю, что значит апостол слово? И он говорит, я молюсь и говорю, Господи, вот открой мне, что значит это слово апостол. И он говорит на кафедре, и мне, значит, Бог говорит, начиная разбирать слово по буквам. Угу. Он говорит, по буквам хорошо. И вот начинается с буквы А. И вот он говорит, что означает буква А? И вот, говорит, я думаю, значит, молюсь, Господи, открой. И мне приходит мысль, что вот ребенок, когда рождается, он кричит, когда родится. Я подумал, значит, буква А означает жизнь. Понятно. Осталось постол. И вот он разбирает. И он был с Западной Украины, а у них там постол, это постолы, это были такие лапти плетеные, если вы знаете. И вот он говорит, значит, постолы – это лапти плетеные. Ну, значит, Бог взял вот таких простых лаптей, как мы говорим, простых людей, вдохнул в них жизнь, и они понесли, и эта жизнь распространилась по всей земле. И я помню, он сидит и говорит, Господи, как же я такой глубины-то раньше не видел.
А мы до сих пор не видим.
Да, я помню, мы едем назад, сели мы, значит, наш такой автобусик, это вэн, едем назад. А с нами ехал один парень, который, он раньше был в нашей церкви, потом уехал в Америку, вернулся назад, и он думал, переселяться ему в Америку или нет. По-моему, он в штат Аризону хотел переселиться. И вот он едет, говорит, вот я не знаю, переезжать мне в Аризону или не переезжаю. А молодежь сидит, говорит, а давай мы слово Аризона разберем по буквам. Что означает буква А, мы уже знаем, да. А зона, это тоже понятно, да. Я, в общем, ехали мы назад после того собрания, и пришлось как бы вычищать вот все то, что там было. Я посеянный, я представляю, как люди там читают Священное Писание. Ну ладно там, знаете, когда человек просто предположение говорит, но когда человек, ну скажем так, служитель, и он говорит, что ему Дух Святой открыл. Понимаете? А другие читают, ему совершенно другое открывается. И вот как нам вообще обо всем этом судить? Почему одни и те же верующие, имеющие Духа Святого, приходят к разным выводам в Священном Писании? И вот что вот это что за духовность такая? Это просто ну, как бы подделка действия Духа Святого, или они называют действием Духа Святого, что не есть действие Духа Святого.
Это самообман.
Как все это понять?
Это самообман. Это супердуховность, попытка выдать себя за очень духовного. Но если мы посмотрим, давай начнем со значения этого текста, который ты процитировал, который многие цитируют, объясняя это. Значит, смотрите, друзья, Дух Святой написал Библию. Он написал ее на определенном языке с определенным значением. Когда мы говорим о том, что мы можем найти какое-то дополнительное значение того или иного текста, мы должны иметь основание для этого. Просто сказать, что мне Дух это открыл. Ну, допустим, возьмем посох и Иордан. Вот, когда человек говорит, что Иордан – это суета земная, окей, нужно иметь основание для этого. Когда ты говоришь, что твоим основанием являются твои субъективные ощущения, твои субъективные ощущения могут прийти откуда угодно. От того, что ты переел вчера вечером, не доспал сегодня ночью, где-то что-то прочитал, у тебя ум где-то повернут в какую-то сторону. То есть Дух Святой, Он автор Библии. И когда написано, что Он открывает нам, Он открывает нам то, что здесь написано. А то, что здесь написано, имеет определенный смысл. Когда вы получаете письмо от кого-то, пишет вам бабушка из Белоруссии, короба отелилась, помидоры дали хороший урожай, вы не думаете о каких-то супердуховных благословениях, которые упали на эту деревню. Вы ясно понимаете слово «корова», и слово «отелилась», и слово «помидоры», и слово «урожай». Вы ясно понимаете, эти слова имеют смысл. Вот что делают вот такие супердуховные люди, они просто попирают реальность того. Это, конечно, выглядит очень духовно. И таких проповедников очень много. Много. Я в своей жизни слышал особенно. Их много было в старом русском баптизме. Я имею в виду вот таких образных всех. Вот. Их много очень в пятидесятничестве, в харизматии, где люди берут одну часть здесь, одну часть там, и они берут Писание как лего, и из него складывают все, что угодно. Может быть, слышали вы эту историю, не знаю, это правда было ли, это не каноническая притча, может быть, когда человек читает «Бытие» и сотворил Бог человека, и потом перелистнул, и там две странички сразу, и речь идет о ковчеге, и осмолил его. Вот, братья и сестры, как был создан человек, оказывается. То есть люди берут одну часть оттуда, составляет из нее какой-то свой смысл. Это просто грех против Священного Писания. Это смешно нам. Вот мы говорим там, я помню, один проповедник проповедовал, ад – это переводится как «обещан дьяволу». Плохо знает русский язык. Вот. И, значит, люди, которые в ад попадут, они только из двух частей состоят, из души и тела. Вот. Потому что только две буквы – ад. А рай – это совсем другое дело, это радость, обещанная Иисусу. Вот. И это я своими собственными ушами слушал. И там уже люди будут из трех частей – из духа, души и тела. Вот, это более. То есть это просто очевидное попрание Священного Писания, попрание здравого смысла. Вот. Но беда, знаешь, в чем заключается? Беда заключается в том, что вот люди очень падкие на все вот эти вот истории. Ты смотри, глубина какая. Ну, может быть, если обещан дьяволу сказать, что это очевидно слишком, ну, любой здравомыслящий человек поймет, что это придумано. Вот. А если вот с посохом через Иордан, ну, это уже звучит более так. Вот почему мы в нашей церкви, очень серьезно, у нас это записано в уставе даже церкви и в вероучении, что эта церковь построена на Священном Писании в ее грамматико-историческом истолковании. То есть мы ясно говорим, что мы здесь не толкуем образно. Вот, да, есть в Библии образы. Ну, все то, если это Иордан, это Иордан. Если это посох, это посох. Там нет необходимости придумывать суету жизни и дисциплину, еще там что-нибудь. А, ну и более того, я думаю, что это даже не просто приверженность каким-то принципам. Это почтение к Писанию. Это написано Исаии, помните, Исаия 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и очень важная деталь, и трепещущего пред словом моим». Это человек, который изучает, который, как подобно верийцам, они слушают Павла и потом идут и изучают, точно ли это так. Они изучают текст, они изучают то, что говорит Священное Писание. Более того, если мы посмотрим на то, как Иисус Христос подходит к Библии, он говорит то, что написано. Он говорит о том, что Иона был в чреве кита. Он не говорит о том, что это образно. Он говорит о том, что Адам и Ева были реальными людьми. Он не говорит о том, что это было каким-то образом аллегорически придумано и так далее, как это пытается выставить сейчас.
Я думаю, просто у некоторых проповедников, у некоторых просто от незнания бывает, от неграмотности. Помните, мы говорили с вами, некоторые пытаются, они путают применение иногда Библии с толкованием Священного Писания.
Да, вот это, кстати, здесь возможно различие разных людей, которые истолковали правильно, но применили его, возможно, тоже правильно. Вот к этой ситуации оно будет иметь такое применение, а к другой ситуации такое применение. Но они только акцентировали применение сильнее истолкование, и поэтому показалось, что это в действительности... Ну вот те примеры, которые ты сейчас приводил, это примеры, явно связанные с неверным. Они просто не доработали. Помнишь, написано в той же 23 главе Иеремии, помнишь, что он говорит немножко раньше, он говорит, если бы они стояли в совете моем, то говорили бы слово мое верно. То есть он говорит, что для того, чтобы говорить слово верно, нужно провести со словом время, с Богом, с тем, чтобы ты был точно уверен, что то, что ты говоришь, действительно исходит из Священного Писания.
Да. Дух Святой не учит нас вместо Писания, Он учит нас через Священное Писание. И просвещение Духа Святого, оно не отменяет необходимости изучения Священного Писания.
Это не дополнительное знание. Здесь еще одну вещь нужно добавить. Я думаю, что одно из основных действий Святого Духа – это в том, чтобы помочь нам принять. Вот помните, Христос говорил, Дух Святой придет, и Он обличит мир. Слово «обличит», оно немножечко в английских переводах, оно немножко конкретнее звучит. «He will convict». Конвикт – это не просто вот можно обличить и не иметь успеха, а обличить – это значит так, что сокрушить. И человек, вот Дух Святой, вот любой человек, который принимает Евангелие, это всегда результат сокрушающего действия Святого Духа. Всегда, по-другому не может быть. И это самое первое, что делает Дух Святой. То есть мы ясно понимаем, что для того, чтобы мы могли читать и воспринимать, вот эту работу производит Святой Дух в нашем сердце прежде всего.
Как быстро время пролетело. Спасибо большое за ваши ответы, дорогие мои. Мы начали сегодня с того, что мы говорили, что каждый человек, он строит на каком-то основании. То, во что мы верим, оно построено на чем-то, на каком-то авторитетном источнике. Для кого-то это традиция, для кого-то это наука, для кого-то это ощущение, мне кажется, и мы сказали, что мы же строим, и нам нужно строить свою жизнь на основании Священного Писания, потому что оно дано нам Богом. Помните, псалмопевец в 118-м псалме говорил, 105-й стих, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Пусть Бог благословит нас, вот, нас понимать, задавая вопросы, спрашивать себя, что Бог говорит мне в Писании, как Господь истолковывает это. Когда вы пришли к какой-то ситуации непонятной, вам нужно направление, спрашивайте, что Священное Писание говорит мне об этом. Пусть Бог благословит нас строить свою жизнь на основании Писания и также передать это следующему поколению, показать своим детям, как правильно к этому относиться, передать Слово Божие как основание жизни для следующего поколения. Жизнь очень быстро меняется. Нам сложно представить, как она изменится, вот что будет дальше через десятки лет. Но мы знаем, вот он, все может поменяться. Но Бог останется тем же, Слово останется тем же, Священное Писание, путь спасения будет тот же всегда. Он всегда был и будет тот же. Дай Господь нам научить следующее поколение. Когда-то это, кто еще? Архимед когда-то говорил, дайте мне точку опоры,
я переверну
весь мир. Есть много разных точек опоры, но есть для нас вот эта точка опоры, истина Священного Писания, изложенная Богом в Библии.
Единственная,
да. Пусть Господь поможет нам в этом. Давайте мы встанем, помолимся. Отец Небесный Господь, мы благодарим Тебя за этот разговор, который был сегодня, и благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты передал нам. Благодарим Тебя воистину, что оно направляет нас в жизни, что Ты не оставил нас вот блуждать во тьме, но дал нам этот светильник, который освещает нам дорогу. И наша молитва, Господь, благослови вот всех нас любить горячо Слово Твое. Помоги нам, Господи, находить время, приоритетное время для Него в жизни, чтобы изучать Его. Благослови нас, Господи, изучать Слово Твое глубоко. И изучая его, благослови нас быть податливыми к тому, чтобы, видя волю Твою, принимать ее к сердцу своему и принимая и исполнять в жизни. Помоги нам, Господи, в этом мире ложных огней руководствоваться истинным светом Слова Твоего и всегда бежать к Нему, Господь, чтобы на Его единственном основании созидалась наша жизнь и наша церковь. И наша молитва Тебе, Господи, также, чтобы Ты дал нам быть верными Слову Твоему и передать Слово Твое следующему поколению, Господь, чтобы и следующее поколение свою жизнь строило на нем, чтобы оно понесло дальше истину евангельскую, насколько Ты продолжишь жизнь нашу на земле. Благослови нас. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя обо всем этом. Аминь.